вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Напомню, что нашу программу можно слушать 24 часа в сутки на частоте 648 кГц, 648 АМ на средних волнах, а также на частоте 105,9 FM на территории Северного Крыма. И с вами Александр Янковский сегодня и Елена Римовская.
Сегодня в выпуске режиссеру Олегу Сенцову в Европарламенте вручили премию имени Сахарова.
Архиепископ Климент обратился к Владимиру Путину с просьбой не уничтожать Украинскую православную церковь в Крыму.
И осужденных по так называемому делу украинских диверсантов крымчан вывезли в соседнюю Россию.
Напомню, что нас можно слушать не только на средних волнах на частоте 648 кГц, но также нас можно еще и смотреть в социальных сетях. Прямые трансляции наших программ смотрите на канале YouTube «Крым Реали», а также на странице в Facebook. Задавайте свои вопросы, комментируйте и помните, что все читается.
И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Украинскому режиссеру из Крыма Олегу Сенцову вручили премию имени Сахарова. Церемония состоялась в Европейском парламенте в Страсбурге. Согласно официальной информации о награде, премию имени Сахарова вручают лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека. В своей речи Олег Сенцов призвал депутатов Европарламента не доверять президенту России Владимиру Путину и вспоминать о крымских татарах, которые подвергаются преследованиям со стороны российской власти на территории аннексированного Крыма.
Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине, о тех сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татарах, которые могут сейчас быть арестованы прямо в этот момент, в их домах происходить обыски, семьи, дети останутся без отцов. Помните про тех ребят, которые прямо сейчас в камуфляжах, находится в окопах, рискует своей жизнью за нашу и за вашу свободу.
Также украинский режиссер отметил, что врученная ему награда принадлежит всем политузникам России. Лауреатом премии Сахарова, напомним, Олег Сенцов стал в прошлом году, тогда Россия удерживала его в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и российский адвокат Дмитрий Динзе.
Премия Сахарова утверждена Европарламентом в 1988 году. Она названа в честь советского правозащитника и диссидента Андрея Сахарова, который также стал жертвой преследования властей. За свою правозащитную деятельность ученый был лишен всех советских наград и премий и в 1980 году выслан женой Еленой Боннер из Москвы.
Украина в центре внимания.
Президенты Украины и Эстонии призвали Россию прекратить аннексию Крыма. Владимир Зеленский и Керсти Кальюлайд встретились сегодня в Таллине. Об этом сообщает офис президента Украины. Во время брифинга президент Эстонии подчеркнула, что поддерживает территориальную целостность Украины и призвала к мирному урегулированию конфликта между Украиной и Россией.
Ми маємо справу з агресією, де одна сторона є агресор, друга є жертва. Маємо справу з частковою анексією території України і з агресією. Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати робити кроки, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Естонія продовжує підтримувати Україну, українські амбіції в бік НАТО та Європейського Союзу.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что отношения с Россией являются, по его словам, очень сложными, и выразил надежду, что диалог с президентом России Владимиром Путиным состоится во время встречи в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря этого года.
У нас война на Донбассе, у нас тимчасово окуповані території, у нас аннексований Крым, у нас есть чем займатися, у нас складна, дуже складна ситуація, ви її знаєте. Ми почали діалог, який буде розпочато, якщо чесно, на упродовж нормандської зустрічі чотирьох лідерів.
Президенты Украины и Эстонии во время встречи также договорились активизировать двустороннее сотрудничество государств на международной арене, а также в сферах экономики, энергетики, инфраструктуры и экологии.
Прямой эфир.
Дела двух экс-депутатов из Крыма переданы в суд на материковой части Украины. Как сообщает действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым, в суд направлены обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховной Рады Крыма, которые обвиняются в государственной измене.
По информации украинского ведомства, в ходе расследования установлено, что в марте 2014 года указанные депутаты способствовали оккупации полуострова, в частности, при их непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего создано нелегитимное государственное образование Республика Крым, утверждают в украинском ведомстве.
Согласно сообщению, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет. Имена и фамилии депутатов в сообщении ведомства не указываются. По информации Крым Реалии, речь идет о бывших крымских депутатах Сергея Федоркине и Александре Авдиенко. Публичных комментариев обвиняемых по этому поводу нет.
Напомним, что в ноябре прошлого года Днепровский районный суд Киева признал экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. Осужденный также обязан выплатить 5389 гривен судебных издержек.
Крым в центре внимания.
Архиепископ Климент обратился к Владимиру Путину с просьбой не уничтожать Украинскую Православную Церковь в Крыму. Как сообщает корреспондент Крым Реали, об этом говорится в письме, которое священнослужитель передал президенту соседней России.
В листі я накреслив проблему, яка є, і просив вирішити три питання. Перше питання – це питання реєстрації, друге питання – це питання збереження храму, і третє питання – це питання, щоб за нами залишилося все те, чим володіла українська громада до 2014 року. Я просив президента Російської Федерації Путіна, щоб він дав відповідне доручення Аксьонову.
Отметим, что публичных комментариев администрации президента России по поводу письма архиепископа Климента нет.
Напомним, что ранее подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную Церковь Украины снести храм в Евпатории. В июне этого года подконтрольный России арбитражный суд полуострова обязал передать в пользование российского минимущества Крыма помещение собора в Симферополе. А в сентябре этого года в управлении Российского министерства юстиции Крыма третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.
Новости.
Осужденных по так называемому делу украинских диверсантов вывезли из Крыма. Речь идет о Владимире Дудке и Алексее Бессарабове, которых в апреле этого года подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы за якобы подготовку терактов на полуострове. О том, что осужденных вывезли из Симферопольского СИЗО, Крым Реали сообщил сын Владимира Дудки Илья Коверников.
Информация только что их этапировали недавно из СИЗО Симферополя в Краснодар для дальнейшего отбывания в колонии, но неизвестно. Они на этапе находятся в колонии. В воскресенье понедельник вывезли где-то так. Они вместе с Алексеем вывезли их.
Ранее адвокат Оксана Железняк в комментарии Крым Реали подтвердила, что крымчане для отбывания наказания будут этапированы в соседнюю Россию.
Информация у меня есть следующая, что в СИЗО наказания не отбывают, отбывают в колонии, поэтому, конечно, их отправят в колонии. Но я так думаю, что это будет Россия, потому что у них колония строгого режима, и по данной категории преступлений есть перечень колоний, в которые отправляются люди для отбытия наказания.
Напомним, что Алексей Бессарабов и Владимир Дудка были задержаны в Севастополе в ноябре 2016 года. Их обвинили в подготовке диверсии в Крыму по заказу украинской разведки. Своей вины ни Бессарабов, ни Дудка не признали. Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их провокацией российских спецслужб.
Крым в центре внимания.
Суд в Крыму оштрафовал блогера Евгения Гайворонского за комментарии о Владимире Путине в Фейсбуке. Сумма штрафа составляет 30 тысяч российских рублей. Согласно решению подконтрольного России Ялтинского городского суда, в публикации крымского блогера якобы присутствует отрицательная оценка российского президента. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Алексей Ладин.
Адвокат уточнил, что судья вынес постановление, в соответствии с которым признал Гайворонского виновным в совершении административного правонарушения по статье «Явное неуважение уважения к органам, осуществляющим государственную власть в России. Также Алексей Ладин уточнил, что решение суда будет обжаловано. По словам адвоката, во время судебного заседания Евгений Гайворонский не подтверждал, что аккаунт, с которого был написан пост, действительно принадлежит Евгению Гайворонскому, то есть вот обвиняемому блогеру.
Напомним, что 12 ноября этого года подконтрольный России городской суд Ялты признал незаконными документы, по которым Евгению Гайворонскому выдали паспорт гражданина России. А ранее, в октябре этого года, российские силовики задержали крымского блогера. Подконтрольный России мировой суд Ялты арестовал его на 15 суток по обвинению в якобы уклонении от лечения наркозависимости. Сам Гайворонский обвинение в употреблении наркотических веществ отрицает.
Новости.
Сергей Аксенов пригрозил возбуждением дел против чиновников из-за самостроя в Крыму. Во время заседания архитектурно-градостроительного совета подконтрольной России глава Крыма заявил, что полиция и прокуратура будут возбуждать административные дела за бездействие должностных лиц и контролирующих органов в работе по ликвидации самостроев.
По словам Сергея Аксенова, его цель, цитирую, таким образом выстроить работу, чтобы воспрепятствовать появлению неконтролируемых объектов, на которых нет согласованной документации.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма уточнил, что в поле зрения проверяющих в первую очередь должны быть центральные улицы крымских городов и набережные. Сергей Аксенов поручил членам Градсовета создать список объектов самостроев, возведение которых начато до 2019 года, что, по мнению российского главы Крыма, позволит упростить выявление новых самостроев.
Напомним, что в августе этого года сообщалось, что российские власти Крыма в следующем году намерены создать единое предприятие, которое займется сносом самовольных построек. На эти цели будет выделено около 80 миллионов рублей.
Прямой эфир.
В Крыму ищут подрядчика для реставрации крепости Керчь. Подконтрольной России Государственный комитет конкурентной политики Крыма объявил конкурс на подготовку проекта и выполнение работ в комплексе сооружений Керченской крепости, которая расположена на мысе Ак-Бурон. Согласно информации, опубликованной на российском сайте госзакупок, стоимость работ составляет 120,5 миллионов российских рублей. Заявки от кандидатов принимаются с 25 ноября по 2 декабря этого года.
Напомним, что весной этого года директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина сообщила журналистам, что реставрация крепости Керчь, включающая строительство дороги к этому объекту, начнется осенью этого года. Также предполагалось строительство храма Александра Невского на мысе Ак-Бурун. В августе этого года спасатели в Крыму отчитались о завершении работы по разминированию крепости Керчь.
Отметим, что крепость Керчь, известная также как форт Отлебен, это памятник фортификационного строительства XIX века, является достопримечательностью Керчи и Крыма. По территории крепости проводятся туристические экскурсии. Некоторые подземелья до сих пор мало исследованы. Во время Второй мировой войны там находился военный гарнизон и склады с вооружением и взрывчаткой.
Крым в центре внимания.
В центре Симферополя возобновили движение по улице Невского. После ремонта об этом сообщили в подконтрольной России администрации города. Согласно информации, движение возобновили в ночь на 26 ноября.
Капитальный ремонт улицы Александра Невского стартовал 17 августа. По информации российской администрации Симферополя, от транспортного кольца на площади Советской до улицы Павленко были заменены сети водоснабжения и водоотведения. Оборудована ливневая канализация, благоустроены тротуары и полностью заменено дорожное покрытие.
Новости.
В центре Севастополя предлагают бесплатно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города, в четверг, 28 ноября, на площади Нахимова будет организовано экспресс-тестирование в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СНИД». Пройти экспресс-тестирование можно будет с 9 до 17 часов, документы не требуются. Диагностика делается по слюне, а результат будет готов в течение 5 минут.
Согласно сообщению, в среднем за один день экспресс-тестирование проходит 200 человек. По статистике, вирус иммунодефицита выявляют у одного двоих. Если анализ показывает положительный ВИЧ-статус, пациента направляют в городской СПИД-центр, где еще раз полностью обследуют и при подтверждении ВИЧ-инфекции ставят на учет и назначают лечение.
В июле этого года подконтрольная России Мининформа Крыма сообщала, что смертность от СПИДа на полуострове снизилась впервые за 6 месяцев 2019, за первые 6 месяцев 2019 года на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тут очень важно отметить, что, как правило, не ставят вот такой диагноз в случае смертельного исхода, как ВИЧ-СПИД. Да? Как правило, ставят просто какое-то заболевание, даже если у человека перед этим был диагностирован наличие вот этого вируса. вирус иммунодефицита человек. Мы просто делали, в прошлом году делали программу на эту тему, о том, о доступности или недоступности вот этой ВИЧ-терапии для тех, у кого есть иммун... Ну, в общем, тех, у кого выявлен вот такой вирус. Ну и к другим новостям.
Крым в центре внимания.
Ну, успеваем мы рассказать и анонсировать то, что на Крым надвигаются ливни. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. В сообщении российского МЧС по Крыму говорится о том, что после продолжительной сухой погоды на полуострове в связи с выходом средиземноморского циклона вечером 26 ноября, а также в течение суток 27 ноября ожидаются местами сильные дожди.
На самом деле это очень важно для Крыма, осадки, потому что это вообще, наверное, новость номер один на сегодняшний день на полуострове, потому что в течение всего ноября выпало всего 1% осадков, которые обычно выпадают. Это не рекордный месяц вообще, ноябрь. 1% там от 43 миллиметров или 42 миллиметров осадков, это 4 миллиметра, это вообще ничего.
Тем более, что... Мы вчера в нашем дневном эфире рассказывали о том, как такая сухая погода может повлиять вот в частности на урожай озимых и как она уже повлияла на цены на молочную продукцию в Крыму в том числе. А о чем вы будете рассказывать в сегодняшнем эфире?
А далее в сегодняшнем нашем эфире мы будем говорить о Александре Григорьевиче Лукашенко, как-то не странно, и о его новом заявлении по поводу Крыма. Появилось ли оно случайно, вот это заявление по поводу Крыма, или так просто ему Крым пришелся, как такая вот, знаете... фигура речи, вот попробуем выяснить.
И что это за заявление?
Да, и что это за заявление, но о том, что это за заявление по поводу Крыма, вы узнаете через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Приветствую всех, кто в это время суток слушает радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. И напомню, что слушать нас можно круглосуточно на территории практически всего Крыма на средних волнах на частоте 648 кГц. В вашем приемнике это отмечено как 648 АМ. Также вы можете слушать нас на нашем сайте «Крым Реалии» и смотреть еще прямые трансляции наших программ на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. Ну и звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Говорите то, что вы думаете по теме нашей программы, либо задавайте свои вопросы нашим экспертам. Жители материковой Украины могут позвонить к нам в эфир тоже по телефону 044 490 2905. Напомню, мы работаем в прямом эфире. Итак, о чем сегодня мы будем говорить? Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера это произошло, высказался о том, что неправильно передавали Крым Украине в советское время. Об этом он сказал на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым, рассуждая о возможности присоединения Калининграда к Беларуси. Соответствующая информация размещена на сайте главы белорусского государства. И при этом Лукашенко назвал Калининградскую область исторически близкой к Беларуси. Я предлагаю послушать прямую речь. У нас есть небольшой фрагмент с этой встречи, где вот как раз господин Лукашенко и вспоминает Крым.
Потому что я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы, я говорю, ну подожди, Калининград – это наша область, это наша, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит, я не против. А в этом большая история, и что в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Ну да, было все равно. Какой области? Ну, может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, что неправильно сделали. Но, тем не менее, таких разговоров было много, и фактически мы были по многим вопросам Беларуси ответственны за Калининградскую область.
Это, напомню, были слова белорусского президента Александра Лукашенко. Реакции украинской стороны на такие высказывания президента Беларуси пока нет. В сентябре, кстати, 2019 года Лукашенко говорил о том, что не верит в то, что Россия вернет аннексированный Крым под контроль Украины. А до этого в марте он отмечал, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание Крыма российским. Вот насколько случайно или не случайно появилось такое заявление господина Лукашенко, и в этом заявлении он упомянул Крым, оккупированной Россией. Вот это мы сегодня и обсудим в нашей сегодняшней программе. Начнем нашу беседу с Игоря Тышкевича, украинского аналитика, эксперта Украинского института будущего. Игорь, приветствую вас.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, вот упоминание господином Лукашенко Крыма в этой встрече с губернатором Калининградской области России, является ли оно случайным, ну просто такой фигурой речи, или же что-то хочет господин Лукашенко сказать всем нам, или, а может быть, у этого послания есть какие-то определенные уши?
Ну, скорее всего, нет, потому что Александр Лукашенко, скажем, очень часто, как в Беларуси говорят, несет. Вот. И когда он хочет сказать что-то приятное своему собеседнику, а напомню, что это зависело от контекста, и разговор был с руководителем Калининградской области, и действительно Лукашенко не раз уже говорил вещи о том, что Калининградская область так или иначе, она зависит от Беларуси, причем в том числе, если не ошибаюсь, 2 года назад он напрямую говорил, когда речь заходила в том числе о границах между частями бывшего Советского Союза, он говорил, что не проблема, отдайте нам Калининградскую область, которая является нашей. Я имею в виду в отношении Российской Федерации. Говоря о Крыме, тут я бы скорее воспринимал как это более как оговорку по Фрейду, потому что тут вопрос не в том, что Крым отдали, а вопрос в том, что прозвучало дальше. Потом, как он сказал, оказалось, что неправильно. То есть мы знаем позицию Российской Федерации, мы знаем, что произошло в России, что сделала Россия с Украиной и что сделала Россия в Крыму, считая, что эта передача была неправильной. И в данном случае, говоря о Лукашенко, на фоне действительно весьма непростых отношений с Путиным и особенно с Медведями, на фоне непростых отношений в политике, учитывая, что Российская Федерация продолжает наращивать свое давление, стремясь выжать максимум из так называемой интеграции Беларуси и России. Лукашенко понимает, что его загоняют в определенной мере в западню. Поэтому я бы воспринимал это скорее как оговорку по Фрейду, чем о желании донести какой-то сигнал там Украине либо кому-то еще.
Игорь, и к вам такой вопрос. А вот то, о чем говорит, это, конечно, к Крыму не относится, но тем не менее, это относится к Калининграду, о котором говорил господин Лукашенко. А действительно ли была такая идея присоединить вот аннексированный в свое время, ну, часть вот эту, да, Калининградская область, которая стала потом, после, по итогам Второй мировой войны, действительно ли была идея присоединить ее к Беларуси?
Ну, скажем, я не знаю, была ли идея присоединить к Беларуси, по крайней мере, я видел несколько упоминаний о том, что этот вопрос обсуждался где-то в 60-е годы. Насколько это правдиво, я не знаю. Я знаю просто другое, что, например, территорию Калининградской области после того, как оттуда изгнали коренное население, ну, точнее, не коренное, а немцев, которые там прожили несколько столетий, и ее надо было кем-то заселять. То есть, с одной стороны, естественно, завезли военных, это семьи военных, а с другой стороны, были целые программы переселения из восточной части Беларуси, и тут самое интересное, о, внимание, из северо-восточной части Украины. Поэтому, если брать, например, составляющие именно выходцев из так называемых бывших советских республик, то, в принципе, там более половины это выходцы из того, что раньше называлось Белорусская ССР и Украинская ССР.
Угу. Я хочу, чтобы мы вместе с вами, наши дорогие радиослушатели, и вместе с нашим экспертом Игорем Тышкевичем, аналитиком-экспертом Украинского института будущего, послушали вот, что говорил господин Лукашенко в апреле 2014 года о статусе Крыма, о том, что де-факто тогда Лукашенко говорил, что де-факто Крым российский, и не понимал, почему Украина не воевала за полуостров.
Это сегодня часть России. И последний аргумент, я им сказал уже так по-мужски. Если бы вы считали, что это ваша территория, вы бы за нее сражались. Вот я вам должен абсолютно честно, как главнокомандующий вооруженными силами, вот они сидят, мы с ними первыми пойдем, если вдруг, не дай бог, что случится. Не дай бог, с юга, востока, с запада на нашу землю ступит кованым сапогом хоть одна нога, мы будем воевать за каждую пять. Кто бы сюда ни пришел, вы почему не воевали за Крым? У вас там вооруженных сил было больше, чем у России. Ну, вы спокойно оттуда ушли. Вы всякими путями, и военными, и дипломатическими, и другими, не защитили эту землю. Значит, вы ее не считаете, что она ваша?
Ну, вот такая достаточно резкая риторика господина Лукашенко образца 2014 года. Мой вопрос к Игорю Тышкевичу, эксперту Украинского института будущего. Игорь, а изменилась ли позиция господина Лукашенко за прошедшие 5 лет?
Позиция Лукашенко, по большому счету, не изменилась. Она очень схожа на позицию Лукашенко, ну, в принципе, белорусского МИДа по оккупированным территориям Грузии. То есть признается де-факто наличие российского контроля, не признается это де-юре, потому что Беларусь де-юре не признала Крым частью Российской Федерации. Точно так же, как несмотря на прямые просьбы и требования господина Медведева, де-юре не признала ни Абхазию, ни Южную Осетию. И, с другой стороны, тут стоит вспомнить еще одну оговорку, например, осенью этого года в преддверии форума регионов Руси и Украины, когда Лукашенко прямым текстом говорил, что пора заканчиваться этот конфликт между Россией и Украиной. То есть называя, в принципе, вещи своими именами, что также достаточно сильно не понравилось, ну, в этом случае уже в Москве, что отреагировал буквально через считанные часы. Поэтому позиция в отношении Крыма, она по большому счету осталась той же самой. То есть Лукашенко пытается декларировать свою приверженность так называемой реальполитик, то есть по состоянию на сегодня Крым контролирует Российская Федерация, то есть де-факто он воспринимает Крым российский. Де-юре, но де-юре достаточно посмотреть карту Украины на сайте МИДа Беларуси, либо же почитать официальное предупреждение МИДа к туристическим организациям, что не стоит завозить белорусских туристов в Крым через территорию Российской Федерации, поскольку это нарушение украинского законодательства.
Угу. Тем не менее, вот в 2019 году Александр Лукашенко, президент Беларуси, встречался с украинцами, журналистами, и в частности он высказывался скептически по поводу того, что Россия когда-нибудь в обозримом будущем вернет Крым. Давайте мы послушаем фрагмент этой речи господина Лукашенко в 2019 году.
Мне кажется, нет. Я верю, что вот как говорит президент, это вопрос закрыт, это сегодня и навсегда, это уже говорит аккуратный, спокойный Лавров, все руководство, и это консенсус в российском обществе. Нет такого вопроса, где бы россияне так не поддерживали власть, как по Крыму. Нет оснований к этому. И нет сегодня силы, которая против желания России может эта сила сделать. Нет такой силы. Это территория уже России, как они считают, и не только они. Поэтому я не вижу даже каких-то в этом направлении действий. Может быть, когда-то в спокойном ключе изменится политика здесь, прочее. Может, новое поколение россиян будет у власти и так далее. Может быть, но даже если бы сегодня в России пришли к власти те, которые осуждают Россию за Крым, они бы Крым вам не вернули. Это я не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама.
Это мнение президента соседней с Украиной страны, соседней не только с Украиной, но и с Россией страны, Александра Лукашенко, по поводу возможного возвращения, например, мирным путем Крыма. Мы продолжаем беседу с Игорем Тышкевичем, экспертом Украинского института будущего. Игорь, но и тем не менее, знаете, вот можно ли услышать в этих словах также, знаете, такое опасение со стороны белорусского президента о том, что это может произойти и с частью Белоруссии или нет?
Ну, скажем так, тут вопрос не опасения, тут вопрос и не с частью Белоруссии, а вопрос как раз-таки политики России по отношению к соседям. То есть Лукашенко, он прекрасно видит опасность, в первую очередь, для себя. Ну а белорусские элиты, независимо от того, не провластно, либо пропозиционно, не видят в том числе опасность, значительная часть элиты, в том числе опасность от Российской Федерации и для государственного проекта Украина. Поэтому, если посмотреть даже официально изменения определенной белорусской политики, я просто приведу несколько фактов. Приведение в качестве игрока в политику, в экономику Китая, которая активизировалась после 2014 года, в том числе, ну, прошу прощения, Беларусь разрабатывает новые образцы вооружения и техники с Китайской Народной Республикой и с Турцией, но никак не с Российской Федерацией. Забавно, при том, что это якобы союзники. Далее, до последнего, скажем так, попытки утилизировать идею о создании военной базы Российской Федерации на территории Беларуси, что в принципе произошло, потому что в 2015 году это обсуждалось, что это никуда не делось. При этом Беларусь, естественно, привязана к Российской Федерации рядом обязательств. Но и с другой стороны, если посмотреть, просто проанализировать те же самые учения, которые происходят, ну, про Запад 2017 все слышали, но я не раз писал, в том числе и в своих текстах, обращал внимание, что в Беларуси как минимум 3-4 раза в год происходит учение территориальной обороны, причем территориальная оборона существенно усилена на восточном направлении, и происходит учение подработки так называемого Донецкого сценария, то есть причем эти учения происходят без участия, назовем так, российских союзников. По большому счету, белорусские силовики, в первую очередь не армия, а спецслужбы Беларуси, учат утилизировать и закапывать белорусскую землю, скажем, ну, гостей, назовем так, в том числе и с Востока.
Игорь, еще один вопрос, который очень важен, мне кажется. Да? А в чем вот основа экономическая? Можно ли говорить о том, что господин Лукашенко сейчас является самостоятельным политическим игроком, и что его заявления, действия, решения, они не продиктованы, например, там, какими-то кремлевскими указаниями?
Ну, по крайней мере, если смотреть, допустим, на украинский вектор белорусской политики, давайте так, во-первых, в 2014 году Беларусь могла бы очень сильно помочь Российской Федерации одним простым решением. Как это, помните знаменитое выступление господина Яценюка, который говорил, что на казначейском счету нету денег? Напомню, что на тот момент Беларусь контролировала более 60% розничного рынка дизельного топлива в Украине. Беларусь могла просто перейти на предоплату. Вместо этого Минск увеличил объемы и пришел на систему со срочкой платежа. То есть, соответственно, в том числе топливо, которое шло и на экономику, и на армию, оно во многом шло из Беларуси. Авиационное топливо, поставка, в том числе продукции двойного назначения, Беларусь, как бы там ни было, выступала контрабандной калиткой в 2015-2016 году. Но если же посмотреть сейчас, то те же самые бронеавтомобили «Варта», либо те же самые, назовем так, автомобили «Богдан», они же «МАЗ», которые идут на вооруженные силы Украины, они тоже появляются не из воздуха. И, естественно, позиция по Крыму, естественно, позиция по Донбассу. То есть Лукашенко, он понимает свою зависимость экономическую от Российской Федерации. Он прекрасно понимает то, что Российская Федерация будет давить с точки зрения усиления своего присутствия. Но он также прекрасно понимает, что пока Украина сопротивляется, у него есть шанс, назовем так, каким-то образом ослабить российскую давку на собственное. Поэтому идти в фарватере российской политики и добиваться того, чтобы Украина сдалась Путину, для него это просто самоубийство. То же самое, что снова-таки, если проводить ту же самую прыгать с петлей на шею, пробовать еще попрыгать на табуретке, которая так шатается.
Понятно. Спасибо вам за такую яркую картину. Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что послужило поводом для нашей сегодняшней программы. Это заявление, такое вот, может быть, неожиданное заявление президента Беларуси Александра Лукашенко. Он сказал, что вот неправильно передали Крым Украине в советское время, а сказал он об этом на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым. И тогда он рассуждал о возможности присоединения Калининграда к Беларуси. Значит, дословно сказал господин Лукашенко о том, что он и Ельцину, и Путину часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград – это наша область, мы за нее отвечали, отвечаем прежде всего, а не Россия. А Путин говорит: я не против. В этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. тогда было все равно, может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, что неправильно сделали. Вот все это сказал господин Лукашенко на этой встрече. Также напомню, что реакцию украинской стороны на такие высказывания президента Беларуси пока нет. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Дмитрием Бондаренко, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь». Господин Бондаренко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует ваше мнение, насколько вот сейчас в своих, в этих высказываниях господин Лукашенко, вот какие, есть у него какие-то цели, которые он преследует такими высказываниями, или же это просто такая фигура речи, он упомянул Крым, ну потому что вот он ему пришелся просто ко слову?
Не, ну Лукашенко всегда выступал на самом деле на юридическом уровне, например, в ООН, на стороне Российской Федерации. Он всегда голосовал против резолюции, которую инициировала Украина, осуждающая российскую оккупацию Крыма, и всегда выступал на стороне Путина. И это является фактом. Ну, здесь... встречался с губернатором Калининградской области, ну, решил блеснуть знаниями. Ну, вот я только так воспринимаю. Он очень часто несет нелепицу, говорит, что он историк, там какие-то факты приводит, очень странные для настоящих историков. Поэтому не знаю, насколько можно серьезно к этому относиться.
Понятно. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот господин Лукашенко, на ваш взгляд, насколько он вообще сейчас самостоятельная фигура? То есть насколько его заявления, ну и действия, и решения какие-либо, они продиктованы вот действительно необходимостью там Беларуси или, ну вот, его личными какими-то интересами, или же это в какой-то степени все-таки решение Москвы?
Ну, Лукашенко давно и прочно сидит на кремлевском поводке, и, в общем-то, ничего не изменилось, а наоборот, его ситуация ухудшилась. И это связано, в первую очередь, с реализацией так называемого налогового маневра по продаже нефти. Вот господин Тышкевич говорил, что Беларусь контролировала 90% дизельного рынка Украины.
60, если я не ошибаюсь.
Вроде бы это правильно, но с другой стороны, а из чего этот дизель изготавливался? Он изготавливался из нефти, Роснефти, которая управляет Сечин. Вот. Ну, еще один аспект сегодняшнего состояния Лукашенко. Вот недавно... белорусская журналистка, которая является специальным корреспондентом российской «Новой газеты» в Беларуси, Ирина Халип, она провела эксперимент, она участвовала в выборах так называемых в Беларуси, ее не зарегистрировали, потому что она человек популярный, но она рассказала вот собственное наблюдение. Она обошла при сборе подписей более 1000 квартир. И только в одной нашлись люди, которые сказали: «Мы за Лукашенко». Вот это сегодняшняя статистика. Это прекрасно понимает сам белорусский диктатор, и это прекрасно понимают в Кремле, что да, Лукашенко сатрап, да, он выполняет функции цепного пса по отстаиванию кремлевских интересов, но сегодня он крайне непопулярная фигура. И, естественно, в Кремле опасаются сценария, когда в результате народных бунтов их ставленник будет сметен, а это случалось уже во многих странах на протяжении, ну, последних 50 лет. И Москва вот в новой ситуации находится, ну, и Лукашенко тоже понимает, что он может повторить судьбу своих друзей типа Каддафи, Милошевича, ну, не знаю, там, Моралеса и других.
А тем не менее, вот тогда получается, что насколько вообще для господина Лукашенко важно, чтобы рядом была сильная независимая Украина?
Потому что, ну, ему вот было, важно, да, чтобы он реализовывал свои бизнес-интересы, и очень часто эти интересы личного характера. И, к сожалению, очень часто украинские президенты, которые действительно были выбраны демократическим путем, также забывали об интересах Украины, а рассуждали о своих личных интересах. И это было характерно и для Януковича, конечно, и для Порошенко, и для Ющенко в свое время. И причем это бизнес, это ж не бизнес только Лукашенко с Украиной, это бизнес Москвы через Лукашенко с Украиной, он в разы гораздо больше. Потому что когда говорят, что Беларусь могла принять решение по рынку дизельного топлива, но на самом-то деле это принималось решение в Кремле, значит, Кремль не был заинтересован в том, чтобы прекратить поставки дизельного топлива в Украину в тот момент. Поэтому вот, исходя из логики там господина Тышкевича, который всегда повторяет, какой мудрый Лукашенко и какой он гарант независимости, ну вот исходя из этой логики, то гарантом независимости является Путин, потому что он принимает, принимает решение, жить Лукашенко или нет, торговать с Украиной через Лукашенко или нет. Ну вот давайте смотреть правду в глаза. И почему Путин не хочет вот этого делать, ну вот это другой вопрос.
А, понятно. То есть вы полагаете, что вот у господина Лукашенко на самом деле нет каких-либо таких серьезных рычагов для того, чтобы влиять на экономическую ситуацию, ну, в первую очередь, конечно, в самой Беларуси? Или есть?
Не, ну он остается кем там, секретарем обкома. Наверное, он влияет как-то на ситуацию в Беларуси, но когда 90% рынка находится в Российской Федерации, а, наверное, 70% экспорта – это доходы от продажи нефтепродуктов из российской нефти, ну, наверное, люфт у него небольшой. И, к сожалению, за эти годы своего диктаторства, а точнее сатрапии, он не диверсифицировал рынки и, самое главное, не дал свободу людям. То есть малый и средний бизнес, он находится в задушенном состоянии. И поэтому у него сейчас, на самом деле, выбор небольшой. Хотя геополитическое положение Беларуси уникально. Транзитный вот этот крест дорог с севера на юг и с востока на запад. Вот в этом, наверное, есть какое-то объяснение долгожительству Лукашенко.
Спасибо вам. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Дмитрий Бондаренко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что вот почему мы сегодня говорим о словах господина Лукашенко, потому что он в своей встрече с губернатором Калининградской области, которая, напомню, что вот Калининградская область, она до 1945 года не была частью России, да, она была аннексирована Советским Союзом, вот по результатам Второй мировой войны. Это до 1945 года, это была территория Германии. И, значит, он стал рассказывать о том, что вот якобы там когда-то велись переговоры о том, что, может быть, вот эту часть Калининградской области, вот эту Калининградскую область, ее стоило бы вообще присоединить к Беларуси. И потом даже порадовался, что этого, хорошо говорит, что этого не произошло, потому что вот видите, как вот с Крымом получилось, вначале дали Украине, а потом оказалось, что неправильно отдали. Это он сказал на встрече с губернатором Российской Калининградской области. И мы продолжаем нашу беседу, далее нашу программу, далее будем беседовать с Игорем Рейтеровичем, украинским политологом, руководителем политико-правовых программ Украинского центра общественного развития. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь, на ваш взгляд, вот насколько вообще важно мнение руководителя соседней для Украины государства, президента Беларуси Лукашенко? Он просто неоднократно говорил, что несмотря на то, что де юре, и мы уже слушали сегодня в нашей программе о том, что де юре Крым – это Украина, но де-факто он является российским. Вот на чьей стороне господин Лукашенко?
На самом деле в подобных заявлениях нет ничего удивительного, потому что господин Лукашенко старается, по крайней мере, быть всегда на своей стороне. И вот подобные заявления – это попытка поиграть в некую субъектность. С одной стороны, как бы, знаете, жест такой широкий, что вот хорошо, что мы не взяли эту область, к нам ее не присоединили, хотя мы, по сути, ее чуть ли не управляем или чуть ли ее не контролируем, да, потому что там и такое прозвучало, поскольку мы как бы тут недалеко, и мы ее опекаем. А то, что касается Украины, ну, знаете, у него очень контроверсионные всегда заявления. С одной стороны, украинским, скажем, президентом он говорит одно, понятно, что для российского для российских граждан и для своих собственных, скажем, граждан, он говорит совсем другое, потому что он не может все-таки здесь занимать позицию такую, ну, если так можно сказать, проукраинскую, да, ему нужно четко диверсифицировать эти заявления. Я тут, ну, абсолютно был, кстати, не удивлен, он прекрасно встречался с президентом Зеленским, говорил одни вещи, да, с президентом Путиным он говорит вторые вещи, встречи. Если будет какая-то встреча там в Минском или каком-то формате, где он будет выступать как один из не организаторов, а страна, которая будет принимать, да, он Ангеле Меркель или там Эммануэлю Макрону, ну, гипотетически, будет говорить совсем другие вещи. В конце концов, он на этом играет уже не первый год, ну и пока, судя по всему, достаточно удачно, потому что при власти сохраняется.
На ваш взгляд, вот нет ли в этих словах господина, ну не в этих, вообще в его риторике, нет ли такого, знаете, скрытой опасности? Имеется в виду в том, что он высказывает, что есть и для Беларуси есть такая опасность со стороны России лишиться тех или иных территорий, а может быть и вообще лишиться независимости?
Да, это как бы второй слой вот его высказываний. Он, в принципе, прямо про это никогда не говорит, но время от времени, в зависимости от того, на каком уровне там отношения между Белоруссией и Россией, да, находятся, у него такие моменты проскальзывают, что все-таки есть определенная опасность. Он приводит пример Украины. В последние там несколько месяцев достаточно активно несколько раз употреблял такой термин, как гибридная война, что очень показательно, да, в контексте как той ситуации, которая у нас сложилась, так и той ситуации, которая может сложиться в Белоруссии. То есть я думаю, что риск он прекрасно понимает, но при этом он прекрасно понимает, что про эти риски прямо и откровенно он говорить не может. Поэтому избирает такой эзоповый язык, если можно так сказать, да, и все-таки для определенных кругов, которые в том числе есть в Белоруссии, ну, этот посыл доходит, да, что не все так плохо, мы не собираемся полностью там ложиться под Россию, мы все-таки как бы независимое государство, ну, пока, по крайней мере, и будем стараться балансировать дальше, эту независимость сохранять.
Да, интересно, конечно, было бы узнать мнение самих белорусов по этому и по другим вопросам, но не знаю, правда, насколько это возможно сделать в таком обществе, в котором президент руководит бессменный президент руководит одним государством в течение 25 лет.
Ну, знаете, я думаю, на самом деле у него есть, скорее всего, не до конца объективно, но определенная информация, как стандартные какие-то социологические опросы, так и, разумеется, там специальные службы, наверное, работают, собирают какую-то информацию. И вот поскольку, ну, по крайней мере, то, что я вот со стороны могу наблюдать, в последний там, ну, год, может быть, полтора, у них немного больше стали уделять внимание каким-то национальным моментам, национальным особенностям и определенное такое заигрывание с националистически в хорошем понимании слова, силами оно вот началось. Очень непрямое, очень такое косвенное, да, но тем не менее оно присутствует. И вот такие заявления, они в том числе направлены и на эти группы, потому что от того, ну, насколько эти группы активны, неактивны, по большому счету в том числе зависит и стабильность белорусского режима, да. Он локализировал всю оппозицию, многих в тюрьму посадил, да, многие там выехали со страны, но даже те, которые еще остаются, потенциальные там оппозиционеры, в принципе, с ними надо работать. Вот он избирает такой вариант, вбрасывая туда время от времени какие-то информационные поводы, ну и опять-таки играть на противоречиях. Сегодня он с ними дружит, завтра он с ними воюет, но он может прекрасно понимать, что если надо, он может их использовать там в своих интересах.
Понятно, спасибо вам. Это был Игорь Литарович, украинский политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития. Но вот так, знаете, небольшое заявление господина Лукашенко, как маленький камешек, который бросили в тихий пруд, сделал такую большую волну сегодня информационно. Об этом заявлении говорят многие. А что это на самом деле? Просто вот такое заявление, просто такая фигура речи, или за этим стоит какой-то сигнал, но решать вам, наши дорогие радиослушатели, а мы продолжим нашу программу «Крымский вечер» через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реали». Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Еще раз добрый вечер. Это программа «Крымский вечер». К нам вернулась Елена Римовская.
Здравствуйте тем, кто к нам только присоединился в наш эфир. Александр, вы помните, что в Крыму объявляли такой конкурс «Твое правительство»?
Да, конечно. Ну, не совсем твое,
Обещали, что вот на конкурсе будут выбирать новых подконтрольных России министров в Крыму. Сейчас, как известно, министры, которые есть, у них статус ИО. Да, должны вроде как переназначить, но по итогу итогам конкурса.
И вот якобы на этом конкурс могли подавать свои заявления все желающие.
Да,
вообще.
И вот, и что
даже
важно.
Заместитель номер 6, говорят туда, симферопольского городского головы, главы российской администрации Симферополя, тоже подал туда свои документы.
Да, но тут важно напомнить, что предварительно, ну, заявляли, что будет конкурс этот из 4 этапов состоять. Это подача документов, тестирование, теледебаты и потом уже собеседование с подконтрольным России главой Крыма. И вот по итогам этого собеседования финалисты конкурса на ту или иную должность будут уже и выбирать, кто будет министром. Но говорят, что все-таки конкурс этот по отбору министров в Крыму пройдет без теледебатов, то есть без третьего этапа, ранее заявленного. Почему?
Не подходят, они не телегеничные.
Почему? Наблюдательный совет крымского кадрового проекта «Твое правительство» рекомендовал отказаться от этапа теледебатов с участием претендентов на должности министров. Это предложение поддержали и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов и председатель подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гацанюк. Далее цитата господина Гацанюка. Одна из причин состоит в том, что ряд кандидатов, которые подали анкеты для участия в конкурсе, не приняли участие в этапе тестирования. Еще одной из причин стала неравномерная подача заявок, а также непонимание некоторыми участниками конкурса тех профильных направлений, которыми должно заниматься выбранное ими министерство. Вам понятно, почему решили отказаться от...
Да.
Мне, почему? Вот, мне, ну, потому что я из этой цитаты не поняла.
Потому что достаточно, в принципе, собеседования с Сергеем Аксеновым.
Мне кажется, что это та причина, которая была заявлена Юрием Гацанюком. То есть, если кто-то что-то или не подал, или не смог проявить компетентность, значит, он просто не проходит на следующий
Елена
уровень.
Елена Римовская, знаете, господин Гацанюк, если бы вы его спросили бы в Крыму об этом, он сказал бы, читайте, там все написано. У меня такое впечатление, что вы никогда вообще не работали чиновником.
В Крыму.
Да, в Крыму тем более.
Если честно, то не работала чиновником.
Вот. А это такой чиновничий язык, из которого всем все понятно, что абсолютно всем понятно, что кто будет задавать лишние вопросы, тот поедет куда подальше.
Но видела я сегодня уже сообщение на сайте Крыминформ, что пока наибольшие баллы вот в рамках этого конкурса набирают уже действующие министры.
А это логично вообще, потому что они профессионалы, это раз. Во-вторых, они все назначены Сергеем Аксеновым. То есть вы хотите сказать, что предыдущие 5 лет с Сергеем Аксеновым работали непрофессионалы, что он назначал себе непрофессиональных там помощников, министров и других исполнителей?
Я ведь не ошибаюсь. Это ведь Владимир Константинов говорил, что он считает вот эту инициативу назначать министров на конкурсе плохой идеей. Да. Хотя он потом, по-моему, оправдывался, что он не это имел в виду.
Оправдывался не он, а оправдывалось подконтрольное господину Аксенову издание «Крыминформ», что оно не так неправильно передало, истолковало правильные слова.
Но видите, он как в воду глядел.
Владимира Константинова. А Владимир Константинов не может ошибаться. Может ошибаться информационное агентство, когда передает слова, даже если это прямая речь того или иного крымского чиновника. Ну, вы, Елена Римовская, вообще какие-то вещи... иногда даже вот бывает как-то не по себе.
Меня.
Да,
ну,
вот вы не можете понять.
Вы в любой момент можете меня уволить.
Но не буду.
А продолжается эпопея тем временем с парками Олега Зубкова. Появились новые защитники у Олега Зубкова. Гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный и Филипп Киркоров, российский эстрадный исполнитель, заявили, что хотят спасти крымские парки Зубкова. Вот Запашный сообщил, что готов выступить переговорщиком в конфликте между российской властью и бизнесменом Олегом Зубковым. Также поддержал Филипп Киркоров. Он написал: «Если нужна моя поддержка, рассчитывайте на меня. Это тот чудесный парк, и Олег фанатично преданный созданными своими руками детищу». И вот этот Запашный, который гендиректор Большого московского цирка, он сообщил, что уже провел телефонный разговор с подконтрольным России главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Господин Запашный также сказал, что он точно знает, что вот за эти 5 лет нет просто прямого контакта между господином Аксеновым и господином Зубковым. И также он еще сказал, что после вот этой беседы, он сказал, что, по его мнению, господин Зубков продолжает жить в украинском правовом поле. типа ему надо как-то привыкнуть к тому, что вот он теперь, видимо... Но это моя интерпретация. Я, как известный крымский блогер, наверное, имею на нее право. То есть я предполагаю, что вот этими словами, когда он что говорит, что ему надо привыкать типа как бы к российскому правовому полю, то есть надо как-то вот привыкнуть ему к бесправию своему, наверное, господину Зубкову. То есть это раньше он мог там как-то доказать, что там проверяющие чиновники могут быть неправы, там пожаловаться как-то, да, решить эти вопросы, какой-то состязательный процесс. Теперь нет. Теперь господин Зубков должен привык к тому, что он должен молчать, просто слушать, закрыться и уехать.
Можно напомнить, что на эту пятницу, 29 ноября, Олег Зубков анонсировал пресс-конференцию для всех, кого интересует судьба, в частности, медведей. Вы помните, и наши слушатели помнят, что Олег Зубков пригрозил, что он убьет там часть медведей, которых содержат в его парке.
И 30, если быть точным.
С критикой этого заявления, конечно же, выступили зоозащитники, а он сказал, что вот таким образом он отреагирует на то, на невозможность, если так будет складываться ситуация, поддерживать и развивать свои эти парки.
Но дело же в том, что Олег Зубков не в дикой природе, да, собирается убить этих, ну, грозится, да, лишить жизни 30 медведей. Он не собирается ехать куда-то в дикую природу, он объясняет это тем, что если у него не будет возможности кормить этих медведей, да, а эта возможность, она у него исчезнет, если будет зоопарк его закрыт, то он тогда будет вынужден убить этих медведей. И, наверное, все-таки есть разница, да, между дикой природой, там, и человек, который идет, там, взяв ружье, там, или автомат, или пушку, не знаю, и идет в дикой природе отлавливать медведей. И вот, вот данной конкретной ситуации.
Всем... А по-вашему, есть разница между тем, как убить 30 медведей?
Есть разница между тем, что происходит сейчас в Крыму, и есть огромная разница между теми зоопарками, которые были в Крыму до появления зоопарка «Сказка» Олега Зубкова и парка «Львов-Тайган», и теми зоопарками, которые вот были советские вот эти еще зоопарки в Крыму, или там передвижные зоопарки, которые можно теоретически там назвать души, ну, не знаю, но это, ну, издевательство над животными, вот эти странствующие, да, зоопарки, в которых там из... Я помню в детстве, приезжали каких-то облезлых львов, нам там показывали и так дальше. Так вот, есть абсолютно, это абсолютно разные вещи. И зоопарки Олега Зубкова, в которых ухоженные животные, в которых, ну, есть контакт с животными, там вот эти козочки, свинки, они бегают, там обезьяну, которую он там берет на руки, они все к нему тянутся, ну и так дальше. Ну, на самом деле, то есть, ну, не надо кривить душой, ведь те же самые крымские журналисты, это они сейчас как в рот воды набрали, а ведь до этого же там все 20 лет, пока Олег Зубков вот вел свою деятельность, все же его просто-напросто прославляли, хвалили, говорили, какой он молодец. А теперь, видите, все, мы ничего не видим, как те три мартышки, да, там ничего не слышим, никому ничего не скажу. Не стыдно быть мартышками.
Радио «Крым Реалии» будет вас держать в курсе относительно заявления Олега Зубкова, которое он планирует сделать в пятницу 29 ноября, поэтому оставайтесь с нами. Мы продолжим новости завтрашнего дня. И вот очень важные новости с крымской столицы. Специалисты приступили к восстановлению головы из Руслана и Людмилы в детском парке крымской столицы. Приступили к восстановлению механизмов, оживляющих скульптуру головы из поэмы Пушкина «Руслана и Людмила», которая является частью поляны сказок в детском парке Симферополя. Об этом сообщил директор парка Антон Якулевич. Этой фигуре уже больше 60 лет, поэтому, наверное, не странно, что бывают проблемы с головой. Специалист детского парка восстанавливает внутренний механизм. Обновленный аппарат будет работать вместе с генератором дыма, заправленный специальной смесью. Этот состав придаст воздушному потоку эффект таинственной пелены. Это все цитата господина Якулевича. Таким образом, голова богатыря будет снова дуть, как написано в поэме Пушкина «Руслан и Людмила». Запускать механизм будет датчик движения. Александр, объясните, пожалуйста, что это такое, этот детский парк в Симферополе, и что у вас там
детский
происходит?
Детский парк – это парк, в котором гуляют дети.
А почему там есть голова, которая дует?
Там есть голова, она каменная такая. Ну, ее из цемента сделали, из бетона, да, она такая. Она не дула. В моем детстве она не дула. Нет, мне, конечно, постоянно говорили, там, один шапку там или шарф тебе будет дуть на улице. У меня есть фотография, да, там даже там моя детская, там где-то в трехлетнем возрасте сижу на ограде. Да, на фоне этой головы. Нас туда не пускали, к этой голове, и не пускали нас ни к 33 богатырям, на самом деле их там меньше, там и кот Баюн, и русалка на ветвях сидит. Правда, это по-идиотски, на самом деле, русалка. Простите, вот тут во мне заговорил филолог. Потому что разместили на ветвях русалку. У Пушкина как? Русалка на ветвях сидит. Дело в том, что у восточных славян русалка – это существо с женской головой и с крыльями птицы, с туловищем птицы. Поэтому русалка на ветвях сидит. Они взяли просто-напросто русалку с хвостом, такую для западноевропейцев, российских славян поместили ее на ветку. Не может русалка вылезти из реки, даже из Салгира, и залезть со своим хвостом туда на ветку. Ну... Вот такая вот, простите, это картины детства и плюс филологическое образование.
Я поняла, но вот тут важно отметить, мне кажется, что это ожившая голова, ну, вернемся к голове, ее можно будет увидеть только в определенные дни в действии, потому что, по словам Якулевича, точнее, для того, чтобы эти спецэффекты не стали ни для кого неприятной неожиданностью, приглашения на мини-представления будут размещаться в соцсетях и на официальном сайте детского парка.
Вот все теперь стало понятно. Но в моем детстве точно он не дул, как бы не дымил, знаете, не, вред, других вредных привычек у этой головы не было. Но фотографий было много. Что у нас тут еще? О, это очень интересная, конечно, картина. Сегодня в Симферополе, мы увидели это в социальных сетях, сотрудница пенсионного фонда криком заставляла пожилую женщину регистрироваться в интернете. Ну как зарегистрироваться? Там было, об этом сообщили пользователи социальной сети ВКонтакте в сообществе «Черный список Симферополь». Цитирую, сегодня в пенсионном фонде на Киевской сотрудница кричит на бабушку 80 лет, люди вокруг остались в недоумении, ведь женщине престарелого возраста сказали завести личный кабинет, но в силу возраста она не понимала, зачем он ей, и отказывалась его заводить. То есть она пришла, говорит, я хочу к вам на прием попасть, а ей говорят, идите зарегистрируйтесь в личном кабинете. Она говорит, ну вот же у вас кабинет вот личный, давайте я здесь зарегистрируйте меня. И говорит, нет, вы что, не поняли, идите. Ну и вот это тот случай, когда человек, как правило, чиновник, я не знаю, можно, ну, наверное, человек тоже, да, вот чиновник, он говорит, он, если его не понимают, он начинает повышать голос. И каждый раз ему кажется, что если человеку сказать громко, то он точно поймет вообще, что он идиот, да, что он должен пойти зарегистрироваться в личном кабинете, вместо того, чтобы ему объяснить, что это в интернете вам, бабушка, надо, вам надо пройти курс какие-то компьютерной грамотности.
Давайте
там,
прокричите
и так дальше,
нашим,
да,
слушателям до свидания.
До свидания, всего вам доброго.